Глава 26. Израиль Хэнс. Ветер, как бы стараясь нам угодить, из южного превратился в западный. Мы без всяких затруднений прошли от северо-восточной оконечности острова до входа в северную стоянку. Однако мы боялись войти в бухту, прежде чем прилив поднимется выше, так как у нас не было якоря. Нужно было ждать. Боцман учил меня, как положить корабль в дрейф, и скоро я сделал большие успехи. Потом мы оба молча уселись и принялись есть. «Капитан», — сказал он наконец, все с той же недоброй усмешкой, — «здесь валяется мой старый товарищ, О'Брайен. Не выбросишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный и не чувствую угрызений совести, что отправил его на тот свет. Но, по-моему, он мало украшает наш корабль. А как, по-твоему?» «У меня не хватит силы. Да, кроме того, такая работа мне не по вкусу. По-моему, пускай лежит», — сказал я. «Что за несчастный корабль это, Испаньола, Джим?» — продолжал он, подмигнув. «Сколько людей убито на этой Испаньоле? И сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль. Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и О'Брайен умер. Ведь он и взаправду умер. Я человек не ученый, а ты умеешь читать и считать. Скажи мне без обиняков напрямик, мертвый так и останется мертвым или когда-нибудь воскреснет?» «Вы можете убить тело, мистер Хэнс, но не дух», — сказал я. «Знаете, О'Брайен сейчас жив и следит за нами с того света». «Ах», — сказал он, — «как это обидно! Значит, я только даром потратил время. А, впрочем, духи, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь духов, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... Черт подери, я забыл, что мне нужно. Да, принеси мне бутылочку вина, Джим. Это бренди слишком крепко для меня». Колебания боцмана показались мне подозрительными, и, признаться, я не поверил, что вино нравится ему больше, чем бренди. Все это только предлог. Дело ясное, он хочет, чтобы я ушел с палубы. Но зачем ему это нужно? Он избегает смотреть мне в глаза. Взгляд его все время блуждает по сторонам. То он поглядит на небо, то на мертвого О'Брайена. Он все время улыбается. Даже кончик носа изо рта высовывает от избытка хитрости. Тут и младенец догадался бы, что он что-то замышляет. Однако я и вида не подал, что хоть что-нибудь подозреваю. «Вина?» — спросил я. «Отлично, но какого? Белого или красного?» «Все равно, приятель», — ответил он. «Лишь бы покрепче да побольше». «Хорошо, я принесу вам портвейну, мистер Хэнс, но придется его поискать». Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче. Потом снял башмаки, бесшумно прокрался по запасному коридору в кубрик, там поднялся по трапу и тихонько высунул голову из переднего сходного тамбура. Хэнс никогда не догадался бы, что я наблюдаю за ним. И все же я принял все меры, чтобы не привлечь к себе внимания. И с первого же взгляда убедился, что самые худшие мои подозрения были вполне справедливы. Он поднялся на четвереньки и довольно проворно пополз по палубе, хотя его раненая нога, очевидно, сильно болела, так как при каждом движении он приглушенно стонал. В полминуты дополз он до водосточного желоба, у которого лежал корабельный канат, сложенный кольцом, и вынул оттуда длинный нож, или, вернее, короткий кинжал, по самую рукоятку, окрашенный кровью. Он осмотрел его, выпятив нижнюю челюсть, потрогал рукой острие и, стремительно сунув его себе за пазуху, пополз обратно на прежнее место у фальшборта. Я узнал все, что мне было нужно. Израиль может двигаться, он вооружен. Раз он старался спровадить меня с палубы, значит, именно я буду его жертвой. Что он собирался делать после моей смерти? Тащиться ли через весь остров от северной стоянки к лагерю пиратов на болоте? Или палить из пушки, призывая товарищей на помощь? Этого я, конечно, не знал. Я мог доверять Хэнсу в том, в чем наши интересы совпадали. Мы оба хотели привести шхуну в безопасное место, откуда ее можно было бы вывести без особого труда и риска. Пока это еще не сделано, жизнь моя в безопасности. Размышляя, я не терял времени. Прокрался назад в каюту, надел башмаки, схватил бутылку вина и вернулся на палубу. Хэнс лежал в том самом положении, в каком я его оставил, словно тюк. Глаза его были прищурены, будто он был так слаб, что не мог выносить слишком яркого света. Он поглядел на меня привычным жестом, отбил горлышко бутылки и разом выпил ее почти до дна, сказав, как обычно говорится, «За твое здоровье!». Потом, передохнув, достал из кармана плитку жевательного табаку и попросил меня отрезать небольшую частицу. «Будь добр, отрежь», — сказал он, — «а то у меня нет ножа, да и сил не хватит». «Ах, Джим, Джим, я совсем развалился. Отрежь мне кусочек. Это последняя порция, которую мне доведется пожевать в моей жизни. Долго я не протяну. Скоро мне быть на том свете». «Ладно», — сказал я, — «отрежу, но на вашем месте, чувствуя себя так плохо, я постарался бы покаяться перед смертью». «Покаяться?» — спросил он. «В чем?» «Как в чем?» — воскликнул я. «Вы не знаете, в чем вам каяться? Вы изменили своему долгу. Вы всю жизнь прожили в грехе, во лжи и в крови. Вон у ног ваших лежит человек, только что убитый вами. И вы спрашиваете меня, в чем вам каяться? Вот в чем, мистер Хэнс». Я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кровавом кинжале, спрятанном у него за пазухой, и о том, что он задумал убить меня. А он выпил слишком много вина и потому отвечал мне с необыкновенной торжественностью. 30 лет я плавал по морям», — сказал он. «Видел и плохое, и хорошее, и штили, и штормы, и голод, и поножовщину, и мало ли что еще. Но поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь». «Послушай», — сказал он вдруг совсем другим голосом, — «довольно болтать чепуху. Прилив поднялся уже высоко. Слушай мою команду, капитан Хокинс, и мы с тобой поставим шхуну в бухту». Действительно, нам оставалось пройти не больше 2 миль, но плавание было трудное. Вход в северную стоянку оказался не только узким и мелководным, но и очень извилистым. Понадобилось все наше внимание и умение, но я был толковый исполнитель, а Хэнс — превосходный командир. Мы так искусно лавировали, так ловко обходили все мели, что любо было смотреть. Как только мы миновали оба мыса, нас со всех сторон окружила земля. Берега северной стоянки также густо заросли лесом, как берега южной, но сама бухта была длиннее, уже и, по правде говоря, скорее напоминала устье реки, чем бухту. Прямо перед нами, в южном углу, мы увидели полусгнивший остов разбитого корабля. Это было большое 3-мачтовое судно. Оно так долго простояло здесь, что водоросли облепили его со всех сторон. На палубе рос кустарник, густо усеянный яркими цветами. Зрелище было печальное, но оно доказало нам, что эта бухта вполне пригодна для нашей стоянки. «Погляди, — сказал Хэнс, — вон хорошее местечко, чтобы причалить к берегу. Чистый гладкий песок, никогда никаких волн, кругом лес, цветы цветут на том корабле, как в саду. А шхуна не застрянет на мели, если мы причалим к берегу? — спросил я. «С мели ее нетрудно будет снять, — ответил он. — Во время отлива протяни канат на тот берег, оберни его вокруг одной из трех больших сосен, конец тащи сюда, назад и намотай на шпиль. Потом жди прилива. Когда придет прилив, прикажи всей команде разом ухватиться за канат и тянуть. И шхуна сама сойдет с мели, как молодая красавица. А теперь, сынок, не зевай. Мы возле самой мели, а шхуна идет прямо на нее. Правее немного, так, прямо, правей, чуть-чуть левей, прямо, прямо. Он отдавал приказания, которые я торопливо и четко исполнял. Внезапно он крикнул: «Правь к ветру, друг сердечный!» Я изо всей силы налег на руль. Испаньола круто повернулась и стремительно подошла к берегу, заросшему низким лесом. Я был так увлечен всеми этими маневрами, что совсем позабыл о своем намерении внимательно следить за боцманом. Меня интересовало только дно, когда шхуна днищем коснется песка. Я забыл, какая мне угрожает опасность, и, перегнувшись через правый фальшборд, смотрел, как под носом пенится вода. И пропал бы я без всякой борьбы, если бы внезапное беспокойство не заставило меня обернуться. Быть может, я услышал шорох или краем глаза заметил движущуюся тень. Быть может, во мне проснулся какой-то инстинкт, вроде кошачьего, но, обернувшись, я увидел Хэнса. Он был уже совсем недалеко от меня, с кинжалом в правой руке. Наши взгляды встретились, и мы оба громко закричали. Я закричал от ужаса. Он, как разъяренный бык, заревел от ярости и кинулся вперед на меня. Я отскочил к носу и выпустил из рук румпель, который сразу выпрямился. Этот румпель спас мне жизнь. Он ударил Хэнса в грудь, и Хэнс упал. Прежде чем Хэнс успел встать на ноги, я выскочил из того угла, в который он меня загнал. Теперь в моем распоряжении была вся палуба, и я мог увертываться от него сколько угодно. Перед грот-мачтой я остановился, вынул из кармана пистолет, прицелился и нажал собачку. Хэнс шел прямо на меня. Курок щелкнул. Но выстрела не последовало. Оказалось, что порох на затравке подмочен. Я проклял себя за свою небрежность. Почему я не перезарядил свое оружие? Ведь времени у меня было достаточно. Тогда я не стоял бы безоружный, как овца перед мясником. Несмотря на свою рану, Хэнс двигался удивительно быстро. Седоватые волосы упали на его красное от бешенства и усилий лицо. У меня не было времени доставать свой второй пистолет. Кроме того, я был уверен, что и тот подмочен, как этот. Одно было ясно — мне надо не прямо отступать, а увертываться от Хэнса, а то он загонит меня на нос, как недавно загнал на корму. Если это удастся ему, все 9 или 10 вершков окровавленного кинжала вонзятся в мое тело. Я обхватил руками грот-мачту, которая была достаточно толста, и ждал, напрягая каждый мускул. Увидев, что я собираюсь увертываться, Хэнс остановился. Несколько секунд он притворялся, что сейчас кинется на меня то справа, то слева, и я чуть-чуть поворачивался то влево, то вправо. Борьба была похожа на игру, в которую я столько раз играл дома среди скал близ бухты Черного холма. Но, конечно, во время игры у меня сердце никогда не стучало так дико, и все же легче было играть в эту игру мальчишке, чем старому моряку с глубокой раной в бедре. Я несколько осмелел и стал даже раздумывать, чем кончится наша игра. Конечно, думал я могу продержаться долго, но рано или поздно он все же прикончит меня. Пока мы стояли друг против друга, испаньола внезапно врезалась в песок. От толчка она сильно накренилась на левый бок. Палуба встала под углом 45 градусов. Через желоба хлынул поток воды, образовав на палубе возле фальшборта широкую лужу. Мы оба потеряли равновесие и покатились, почти обнявшись, прямо к желобам. Мертвец в красном колпаке с раскинутыми, как прежде, руками, тяжело покатился туда же. Я с такой силой ударился головой о ногу боцмана, что зубы у меня лязгнули. Но, несмотря на ушиб, мне первому удалось вскочить на Хэнса, навалился мертвец. Внезапный крен корабля сделал дальнейшую беготню по палубе невозможной. Нужно изобрести другой способ спасения. Изобрести, не теряя ни секунды, потому что мой враг сейчас кинется на меня. Ванты, бизань, мачты нависали у меня над головой. Я уцепился за них, полез вверх и ни разу не перевел дыхание, пока не уселся на салинге. Салинг — это верхняя перекладина на мачте, состоящей из двух частей. Моя стремительность спасла меня. Подо мной на расстоянии полуфута от моих ног блеснул кинжал. Раздосадованный неудачей, Израиль Хэнс смотрел на меня снизу с широко открытым от изумления ртом. Я получил небольшую передышку. Не теряя времени, я вновь зарядил пистолет. Затем, для большей верности, я перезарядил и второй пистолет. Хэнс наблюдал за мной с бессильной злостью. Он начал понимать, что положение его значительно ухудшилось. После некоторого размышления он с трудом ухватился за ванты и, держа кинжал в зубах, медленно пополз вверх, с громкими стонами волоча за собой раненую ногу. Я успел перезарядить оба пистолета, прежде чем он продвинулся на треть отделявшего нас расстояния. И тогда, держа по пистолету в руке, я заговорил с ним. «Еще один шаг, мистер Хэнс», — сказал я, — «и я вышибу ваши мозги. Мертвые, как вам известно, не кусаются», — прибавил я, усмехаясь. Он сразу остановился. По лицу его я заметил, что он что-то обдумывает. Но думал он так тяжело и так медленно, что я, радуясь своей безопасности, громко расхохотался. Наконец, несколько раз проглотив слюну, он заговорил. На лице его по-прежнему было выражение полнейшей растерянности. Он вынул изо рта мешающий ему говорить нож, но с места не двинулся. «Джим», — сказал он, — «мы оба натворили много лишнего. И ты, и я. И нам нужно заключить перемирие. Я бы прикончил тебя, если бы не этот толчок. Но мне никогда не везет. Никогда. Делать нечего. Мне, старому моряку, придется уступить тебе, корабельному юнге». Я упивался его словами и радостно посмеивался, надувшись, словно петух, взлетевший на забор. Но вдруг он взмахнул правой рукой, что-то просвистело в воздухе, как стрела. Я почувствовал удар и резкую боль. Плечо мое было пригвождено к мачте. От ужасной боли и от неожиданности, не знаю, обдуманно или бессознательно, я нажал оба курка. Мои пистолеты выстрелили и выпали у меня из рук. Но они упали не одни. С приглушенным криком боцман выпустил вант и вниз головой полетел прямо в воду. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.